Я думал, тема финансов будет более актуальна, но я считаю, это очень актуальная тема. Поэтому я думаю, что многие верующие сегодня просто не понимают того, что сегодня все темы, которые мы здесь проводим, они актуальны. Аминь. Аминь. И я хотел бы, чтобы вы были открыты сегодня и были активны сегодня, потому что наш семинар, он интерактивный. Слышите? Интерактивный, да, состоит из двух слов. Интер и актив. То есть интер – это вход, актив – это активность. То есть нам нужно войти в эту активность. Вы должны войти в активность. То есть вы не должны сидеть пассивно, открыть рты и просто слушать или спать, или там, я не знаю, ковыряться в телефоне. Сегодня здесь Бог хочет читать что-то важное вам. Потому что я готовился к этому семинару, молился, и я понимаю, что то, что я уловил, то, что я увидел для себя, это очень важно. И это на самом деле от этого даже зависит Божье Царство сегодня на этой земле и в нашем городе. Вот от того, насколько мы поймем эту тему, сможем сами научиться передать другим, настолько зависит результат Божьего Царства на этой земле. Потому что мы должны понять первое, очень важное, что этим миром правят деньги. Вот что мы должны понять? Как бы мы там не отрицали этого, не говорили, да нет, это, ну, это все гипотеза или это все просто неправда. На самом деле этим миром правят деньги. Все войны, все, ну, всякие ситуации, все там убийства и практически, и все самое плохое на этом свете происходит из-за чего? Из-за денег, потому что кто-то хочет иметь очень много денег. И так было всегда. Люди хотели иметь много денег, поэтому они, ну, богатство, они поэтому устраивали войны, поэтому они устраивали убийства и так далее и тому подобное. То есть, и сегодня мы видим, что люди сегодня злые, по сути, потому что они, ну, все свое стремление отдают там работе, зарабатыванию денег и чему-то еще. Они не смотрят на что-то вечное. И так интересно, что в том обществе, где более хорошо люди живут, там менее думают о Боге. То есть, так получается, что чем более общество развито, тем меньше там думают о Боге. Я имею в виду финансово развито. И вы знаете, в церкви это тоже прослеживается. Когда у верующих нечего покушать, да, им некуда ходить, там нету денег в кино сходить, там, я не знаю, в театр, в ресторан, дома нечего, за интернет нет денег заплатить, они идут в церковь. Понимаете, так было в 90-х, там нечего было делать, не было денег, и все жили в церковь. Сегодня есть чем заняться. Поэтому люди выбирают что-то другое помимо церкви. То есть мы видим, чем человек вроде становится, ну, обеспеченным, тем менее у него стремление и тяги к Богу. И вы, наверное, тоже сталкивались, как и я, с таким событием в церкви, когда человек приходит в нищете, в нужде в церковь кается, Бога ищет, потом Бог его благословляет, покрывает его нужды, нищету, и потом, глядишь, человека нет. Да? Сталкивались с такими вещами? И вот в Библии написано, заботы века сего людей увлекают, обольщают и устремляют от Бога. Не к Богу, а от Бога. И поэтому я могу четко заявить, деньги правят миром. У кого больше денег, тот им и правит. Кто строит у нас все эти здания, магазины, у кого деньги есть? Кто владеет всем, у кого есть деньги? Кто устраивает эти войны все, которые сегодня мы видим и думаем, это эти плохие, это эти? Нет, на самом деле устраивают войны люди, у которых деньги есть, и они еще больше на этом денег зарабатывают. Терроризм откуда появился? Из-за денег. Все зло, которое происходит в мире, это деньги. Но деньги сами по себе не являются злом. Деньги сами по себе не являются злом. Вот в чьих руках деньги, кто их как использует, от этого все зависит. И есть, знаете, понятие сребролюбия, то есть любовь к деньгам, вот это зло. Сами деньги не зло, потому что если бы деньги было зло, мы постоянно это зло таскали бы в карманах, представляете? Ну, как неприятно осознавать, что каждый день ты это зло таскаешь в карманах, и особенно, когда ты покупаешь себе что-то хорошее или вкусное, или одежда что-то новое, да, и ты это делаешь с помощью зла. Нет, деньги, они нейтральны, но как ты их употребляешь? Вот это и есть сегодняшняя, ну, такая тема. Потому что мы, как христиане, иногда не задумываемся над этим. Мы иногда не понимаем важность финансов. Почему я говорил, что Царство Божие зависит от денег? Да потому что, если у верующих сегодня будут иметь больше денег, если церковь сегодня сможет больше иметь ресурсов финансовых, она сможет больше людей достичь. Да-да, серьезно. Это факт. Потому что чем церковь больше имеет возможностей, тем больше людей она может достичь. Чем она меньше имеет возможности, тем она меньше может достичь. Вы знаете, я в России не видел такой статистики, но в Америке нашел статистику по пожертвованиям и десятинам в церквях. Сегодня американцы говорят, ну мы знаем, что американцы это одна из самых таких христианских наций. Сегодня у них большой упадок в пожертвованиях, десятинах в церквях. И сегодня по отношению, например, там, к 20-летней давности, очень мало люди жертвуют на миссию. Очень мало. И там провели такое исследование, да, что всего лишь в церквях 7% говорят, что они отдают десятину. 7% людей. И только 2% из них действительно это делают. То есть 7% говорят, что они это делают. И 2% действительно делают. То есть провели такой опрос. Представляете? Насколько сегодня люди, даже вот в Америке, такой вроде богатой стране, они сегодня мало жертвуют. Я не знаю, что касается по России, как бы мы провели эту статистику, но есть сегодня вы, есть сегодня я, и вы сами можете оценить то, насколько вы вкладываетесь в Божье Царство. И я вам скажу, вот насколько мы вкладываемся в Божье Царство финансово, настолько мы и получаем Царство Божьего в нашей жизни, в городе и так далее. То есть, если мы сегодня не вкладываемся в Божье Царство, то и мы не получаем Божьего Царства здесь, на этой земле, мы не видим его. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот я просто так пока фиксируете там, да, для работы в группах какие-то вещи, я буду еще так целенаправленно все проговаривать. Хорошо. Итак, тема семинара – это Божий замысел для финансов. Вот. И наша задача – научиться правильно управлять финансами, то есть деньгами правильно. А для этого нам нужно обновление ума и много-много еще чего, чтобы нам правильно управлять тем, что нам принадлежит. И об этом мы будем говорить. Так как это Божий замысел, я сегодня очень много буду говорить о десятине, о пожертвованиях. И это не будет проповедь о десятине, это будет конкретное учение, мы прям в глубину копнем. Но первое, я хотел бы сказать вот о чем. Сейчас мы с вами, давайте зафиксируем 4 предназначения денег. Какие есть 4 предназначения денег? С точки зрения Бога. Первое предназначение – это покрытие наших нужд. То есть здесь все понятно, да? Бог использует деньги, чтобы покрывать наши нужды. То есть деньги нам нужны, чтобы покрывать наши нужды. Чтобы мы могли ни в чем не нуждаться, покупать себе еду, одежду, что-то еще. И Бог хочет нас благословлять деньгами, которые покроют наши нужды. Иными словами, если у нас недостаточно денег, чтобы наши нужды покрывались, то что-то здесь не так. Потому что Бог дает нам силы приобретать богатство, говорит книга Второзакония. Не богатство с точки зрения, что мы миллиардерами или миллионерами становимся, а с точки зрения того, что Бог дает нам силы приобретать необходимое для покрытия наших нужд. И в Библии написано, что праведник, он ни в чем не будет нуждаться. Ни в чем. То есть первое, для чего нужны деньги, покрытие наших нужд. Иными словами, если у тебя не достает для покрытия твоих нужд, что-то здесь не так, что-то здесь нехорошо. Об этом мы еще будем говорить. Второе – это благотворительность, это добродетель. То есть он дает нам деньги, чтобы мы покрывали свои нужды и могли покрывать нужды других людей. То есть деньги нам даны не только для того, чтобы они служили нам, но также, чтобы они служили для покрытия нужд Царства Божьего, предположим, да, это наши десятины, это наши пожертвования, для благотворительности другим людям, чтобы мы помогали людям, которые сегодня есть в нужде. И это очень важно. То есть, если ты, имея деньги, покрываешь свои нужды, но ты не жертвуешь ни Богу, и ты не жертвуешь Богу, это нехорошо, это неправильно. И мы будем говорить об этом. И если ты вроде жертвуешь Богу, но у тебя нет кого-то, кому бы ты еще и помогал, это тоже неправильно. Потому что Бог дает деньги для того, чтобы ты не только свои нужды покрывал, но нужды Царства Божьего и нужды других людей. То есть у тебя должен быть кто-то, чьи нужды ты покрываешь. Обязательно должен быть кто-то. И желательно это человек, который не может тебе воздать ничем. Потому что если ты покрываешь нужды, например, ты можешь сказать, я покрываю нужды своих детей. Я мама, я покрываю нужды или папа своих детей. Ну, это да, это ты классно делаешь, но ты делаешь это потому, что есть причина. Это твой там сын, дочь, твои родители, я не знаю. Но Бог призывает жертвовать тому, кто не может покрыть то, что ты делаешь для него, не может тебе ответить. Потому что Иисус говорит, благотворите, да, людям, которые тебе дать не могут. Сегодня читал Евангелие от Луки, Иисус говорит, что на горной проповеди, там такая фраза, давайте взаймы. Сегодня я так сидел, прям переосмыслял, потому что у меня есть такой принцип не давать взаймы, да? Но Иисус говорит, когда вас просят, давайте. Вот просят, давайте. То есть нельзя отказывать, да? Вот. То есть надо давать, когда просят, если у тебя есть, конечно, возможность. Но когда он говорит, когда даете, не ждите, что вам вернут. Почему я, например, принял решение не давать никому взаймы однажды? Потому что я несколько раз дал, и потом спать ночами не мог. Я потом решил не давать. Но я решил неправильно, потому что Иисус говорит, давайте. То есть я же не могу взять все повеления Христа, сказать аминь, а на это сказать, Иисус, извини, не аминь. Я принял другое решение. Я понял сегодня, буквально с утра, что я должен давать взаймы, но я не должен ожидать, что мне вернут. Понимаете? Я не должен. Если у меня есть возможность, у меня просят, я должен дать. Но не должен ожидать, что мне это вернут. И тогда я буду свободен. Проблема, что я спать тогда не мог, потому что меня не возвращали, была не в Иисусе. Была даже не в том, кому я дал деньги, а была во мне. Что я изначально дав, я уже ждал, что когда мне отдадут. А мне не надо было ждать. Потому что Иисус говорит, свобода – это когда ты не ждешь, что тебе отдадут. Итак, второе – это наше пожертвование, это благотворительность добродетеля. Третье – это явление Божьего всемогущества. Бог дает деньги и предназначение денег, чтобы являть свое могущество. Как это и происходит? Предположим, как люди этого мира, они зарабатывают себе на что-то или получают то, что они хотят. Да? Ну, они зачастую сегодня это делают, когда берут кредиты. Да? Они зарабатывают деньги. То есть у них нет никакого сверхъестественного влияния. Но Бог дает сегодня нам свою силу, чтобы являть свое могущество. Иными словами, если тебе что-то нужно, но у тебя на это нет, но это действительно тебе нужно, Бог тебе даст сверхъестественно. И Он явит свое могущество этим, чтобы это было свидетельство для других людей, что Бог, в которого ты веришь, Он живой и реальный. Проблема в нас, в христианах сегодня, что мы не понимаем этого. На самом деле мы не понимаем этого предназначения денег с этой точки зрения. Потому что когда нам что-то нужно, мы часто берем кредит. Мы часто поступаем, как люди этого мира, и мы проигрываем, понимаете? Сегодня есть такое популярное, да, учение в церквях о преуспевании, что все должны быть богатыми, обеспеченными, и там, ну, прям преуспевать. И многие, чтобы побыстрее преуспевать, берут кредиты. Да, есть такие, надо, ну, что ждать, когда Бог там благословит, возьму кредит и буду преуспевающим христианином. Но если ты так делаешь, как Бог будет являть свое могущество? Как Бог явит свою славу? Но Он являет свою славу, когда ты веришь Ему, доверяешь Ему. И Он использует для этого деньги. Слышите? Кто может сказать на это аминь? Аминь. И четвертое – это указание Божьей воли в нашей жизни. Это также предназначение денег. Указание Божьей воли в нашей жизни. Смотрите, предположим, я что-то себе хочу, у меня нет денег. Я могу пойти взять кредит и купить это. Или я могу прийти перед Богом и просить у Него этого. И тем самым, я говорю, Бог, мне нужна Твоя воля. То есть я хочу, чтобы Твоя воля совершилась. Это такой примитивный вариант. Но есть более серьезный вариант. Предположим, ты работаешь на работе, и тебя там лишают зарплаты или уменьшают ее. Ты думаешь, нет, я все равно должен быть на этой работе. Но может быть, просто Бог хочет тебе сказать, пора тебе в другое место, парень. Пора тебе перемещаться. То есть через это, через какую-то нужду, Он указывать может тебе свою волю, что у тебя не достает на жизнь, потому что Он хочет чего-то другое в твоей жизни делать. Понимаете? Я сразу хочу сказать, что работа, на которую тебе не платят, чтобы тебе хватало на жизнь, это не благословение, это проклятие. А Библия говорит, что мы должны жить в благословении. Иными словами, когда ты работаешь на работе, которая не приносит тебе благословения, что нужно с этой работой сделать? Да, ставить ее, свалить с этой работы. Потому что Бог хочет, чтобы ты жил в благословении, не в проклятии. Но мы это часто боимся делать, потому что думаем, ну куда я пойду, что буду я дальше делать. Слушайте, сегодня христианам не хватает веры. И в том числе в финансовой сфере веры, настоящей веры, что Бог твой обеспечитель. Мы слишком сегодня часто начали думать о наших работах, о наших там бизнесах, фирмах,
Но есть Бог, который нас обеспечивает. Есть тот, кто нам дает все необходимое для жизни и благочестия. И мы перестаем в это верить. Мы читаем об этом в Библии, где написано постоянно. Знаете, когда Иисус говорит, возложите все заботы мои на меня. Знаете, как слово там используется, возложите. Это запрягите меня. Это использовалось, как вот осла запрягали, знаете, там лошадь. И вот они тащили телегу. То есть говорит, вы напрягите меня. Вы запрягите меня своими заботами. То есть вот это он и имеет в виду, вы запрягите, я потащу, не надо самим тащить. Но мы, к сожалению, тащим сами и думаем, это воля Божья. Да нет. Вы знаете, я вообще хочу сказать, что всякий долг, который тебе не дает спокойной жизни, это проклятие. Аминь. Это не благословение. И если это проклятие пришло в твою жизнь, нужно освобождение от проклятия. Нельзя с ним соглашаться. Нищета это проклятие. Бог не хочет, чтобы ты нуждался. И он указывает свою волю и говорит, слушай, это не твое место. Если ты там под проклятием, то тебе нужно выйти в место, где есть благословение, где течет молоко и мед. Тебе нужно выйти из земли халдейской и войти в землю обетованную. Но мы же боимся рисковать. Мы думаем, как же я буду жить? Послушайте, если мы не прорвемся в нашей вере, в финансах, мы вообще ни в чем не прорвемся тогда. Потому что финансы и деньги – это то, что определяет нашу жизнь. То есть есть деньги, ты радостный, счастливый, нет денег, ты грустный и подавленный. Правильно? Ну, даже христиане, мы так себя чувствуем. Мы очень редко себя чувствуем радостными, когда у нас денег нет. Но на самом деле Бог хочет нас научить, независимо от денег, чтобы ты был радостный. Были бы у тебя деньги или нет, потому что у тебя есть, по сути, все, в чем ты нуждаешься. Все, в чем ты нуждаешься. В Боге для тебя есть все благословения, все избытки, все для тебя есть. Но ты не можешь это взять, потому что ты сосредоточен на своей работе и бизнесе, который тебе не дает ничего. А его воля, чтобы ты получил благословение. Соответственно, когда ты имеешь что-то, нужду какую-то или трудности с деньгами, иногда Бог говорит, вали отсюда, иди в другое место, иди в землю обетованную, оставь халдеев, оставь эту землю. Но мы иногда не понимаем этого. Аминь. Вот это вот четыре предназначения финансов. Это то, чем должны нам деньги служить. Слышите, деньги должны нам служить. Мы об этом еще в конце поговорим. И есть несколько видов бедности. Давайте тоже зафиксируем сразу. Первый вид – это наказание от Бога. Тут недавно слышал, один брат говорит, я не верю, что кого-то Бог наказывает. Я говорю, слушай, да неважно, веришь ты или нет, послание к евреям говорит, что кого любит, того наказывает. Мне вообще не важно, во что ты веришь. Сегодня есть, знаете, люди в церкви, которые говорят, я не принимаю это, я не верю в это. Да какая разница, веришь ты это или нет, если об этом Слово Божие говорит. Если Библия учит, что оно так, это то же самое, как, знаете, не давайте никому взаймы. А я не верю, что это правильно. Да какая разница, Иисус сказал, давайте. А я не могу простить. Какая разница, можешь ты или не можешь? Иисус сказал, прощайте. Значит, в тебе есть что-то, что дает тебе силы прощать. Есть, знаете, момент «не хочу». Больше, мне кажется, вот люди говорят, я не хочу прощать, я не хочу давать займы, я не хочу любить, я не хочу принимать, что Бог наказывает. Мне нравится Бог такой, Иисусик, который только по голове гладит. Но Библия говорит, что Отец, Он наказывает. Просто религиозные люди, они говорят, чуть ли он тебя не за каждую там провинность наказывает, да? И наказывает именно за проступок. И Бог не наказывает просто за проступок. Бог наказывает для твоего покаяния и для восстановления. Слышь, это очень важно. Религиозный человек скажет, ты накосячил, Бог тебя наказал. Я не знаю, я раньше еще был неверующим, что-то сделаю плохое, и у меня где-то на подсознанке всегда было, есть высшие силы, которые меня обязательно накажут. Понимаете, уже даже я был религиозным еще до веры в Иисуса Христа. Прикиньте, я был еще очень религиозным, я фарисеем был еще до того, как Бога поверил. Я считал, Бог, ну, если Он там есть, Он обязательно наказывает. Потом, когда я стал христианином, в церкви стали говорить, ну, вначале ты приходишь к Богу, все говорят, он тебя любит, он такой классный. А потом, когда ты приходишь к Богу, начинаешь служить, там уже началось. Вся правда. Всю правду матку тебе раскрыли. Оказывается, Бог не такой любящий. Оказывается, тебе надо, ну, что-то сделать, чтобы завоевать его любовь. И оказывается, теперь, если ты согрешил, гром и молнии на твою задницу сразу сойдут. И жить тебе спокойно не дадут. Да? Слушайте, это то, что делает религия. Но нельзя выливать воду с младенцем. Да, знаете такую фразу? То есть нельзя взять что-то хорошее и сказать, ну это все нам не нужно. Бог наказывает, но не для того, чтобы гром и молнию на твою задницу послать и расщекотать тебя там, а для того, чтобы восстановить тебя, благословить тебя, исправить тебя. Потому что мы же люди. Есть тут люди, которые всегда все делают правильно. И которым Божья помощь не нужна, чтобы их направляли. Есть такие люди? Поднимите руки, мы вас отлучим от церкви. Я шучу. Я не думал, что кто-то руки поднимет, поэтому так сказал. Не отлучим, не переживайте. Не, на самом деле, мы все нуждаемся, чтобы Бог нас поправлял. Мы все нуждаемся. И часто Он это делает через наказание. Как я, например, своих детей. Я очень люблю своих детей, и поэтому их наказываю. Они говорят, что ты нас наказываешь? Я говорю, чтобы вы нормальными людьми выросли. Чтобы вы правильно поступали. И Бог делает то же самое. И так, что делает Бог с деньгами? Ты испытываешь нужду, ты испытываешь в чем-то недостаток. И Бог тебе говорит, ну, это может быть наказание его за грех, за что-то еще, но не для того, чтобы, ну, сделать тебе плохо, а чтобы восстановить тебя, чтобы через это наказание ты очухался и понял, вау, нужно что-то менять в своей жизни. Предположим, когда ты в финансах начинаешь, ну, реально воровать, потому что мы можем воровать финансы, да, когда начинаем себе брать то, что нам не принадлежит. Когда мы начинаем воровать, может, имущество, будучи христианами, такое бывает, ну, где-то там на заводе украл пару проводочков. То есть, и Бог тебя начинает лишать благословения, чтобы показать, ты неправильно поступаешь. Следующий момент – это испытание. Бывает так, что нам не хватает денег, потому что мы проходим испытания. И такое бывает тоже. Бог нас испытывает, на кого мы уповаем. И вот Иов – хороший пример этому, да? Бог его лишил всего. Кому он будет поклоняться. И иногда Бог лишает нас чего-то, чтобы мы прошли это испытание, чтобы изменить наши сердца, чтобы мы не прилеплялись к богатству и так далее и тому подобное. Вот вы спросите, а как вот отличить наказание это или нищета? Да в принципе все очень просто, если ты с Богом строишь отношения. Ты будешь понимать. Ты будешь понимать. Потому что Дух Святой, вы знаете, что делал Дух Святой? Он никогда Бог вот так не наказывает и не испытывает так, тыщ-тыщ, и ты такой сидишь на двумене, что ж там, ну как бы. Потому что Коринфянам говорит, что Бог, ну, не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил любящим его, да? И многие христиане вот на этом останавливаются и говорят, слышите, какой Бог-то, он все скрывает, он там покрывает все тайную, и своим детям ничего не открывает. Поэтому... И вы знаете, я вообще не верю в эту фразу, пути Господни неисповедимы. Фигня это все. Это неправда. Библии это не соответствует, потому что Бог открывает свои тайны боящимся Его, любящим Его. Написано, Он открывает. То есть Его пути исповедимы, они есть в Слове Божьем. Он говорит, мне мои пути все исповедимы, я их исповедал в своем Слове. Что значит неисповедимы? И если Бог тебя ведет, и если это наказание, Дух Святой обличит тебя и откроет тебя. Если ты ищешь Его, молишься, если это испытание, Он покажет тебя. Ты скажешь, ну Иов же он не знал, почему? Но это был Иов. Слышишь, Иов не был омыт кровью Иисуса. В Иове не жил Дух Святой. Поэтому Коринфянам там дальше продолжает, что а нам он это открыл Духом Святым. Потому что Дух Святой проникает в глубины твои и открывает. Он для того и пришел, чтобы обличить, чтобы открыть, чтобы показать. И поэтому, когда ты имеешь отношение с Богом, ты будешь знать, испытание или это наказание. Но если ты не имеешь отношения с Богом, конечно, ты будешь теряться. И некоторые люди, которые не имеют отношения с Богом, Бог их реально испытывает, а они ходят угрюмые, Бог меня наказывает. А других наказывают, и они говорят, да не, все нормально, Бог меня просто испытывает. Знаете, почему так делают люди? Потому что они Бога не знают, с Богом отношения не строят. Но если ты с Духом Святым ходишь, ты будешь знать. Аминь. Следующий момент, почему приходит бедность, это добровольная бедность. Есть люди, которые отказываются, например, как мать Тереза, от денег, и все тратят на других людей и посвящают свою жизнь Богу. Таким был Франциск Ассизский, многие отцы церкви, были такими многие сподвижники, которые отдавали все и жили в добровольной нищете. Но это была нищета не от Бога. Они добровольно принимали этот крест и несли этот крест. Понимаете? Ради чего? Ради достижения этих же нищих и бедных людей. Но они не голодали. Все равно Бог покрывал их нужды. Но они сами определяли. Потому что не надо путать добровольную нищету от проклятия нищеты, от духа нищеты. Потому что дух нищеты – это проклятие. Когда у тебя нищее мышление – это проклятие. Что такое нищее мышление? Это еще один вид нищеты, это еще один вид бедности. Это когда ты постоянно боишься, что ты потеряешь деньги. Это когда ты постоянно живешь как нищий, потому что ты боишься, что тебе не хватит, что ты не сможешь прожить на те или иные финансы. Это состояние нищеты. Вот вы знаете, я рос в нищей семье, ну реально в нищей, как и многие, наверное, в 90-х. Все детство мы с братом ели там макароны, и мы уже и с сахаром их ели, и с солью ели, и с подсолнечным маслом ели, и со сливочным ели, и с сыром ели. Ну, то есть макароны я теперь всегда люблю, потому что ну, я могу и совсем есть, да. В детстве я прошел все. Вот эти сосиски замороженные мы ели, пюре, знаете, не из картошки, а вот из этой штуки, ну, хлопьев из этих, да. Вот все детство, ну и пельмешки на праздник, да. Поэтому вот наш рацион был, и самый пик был, я помню, это берешь черный хлеб, намазываешь его подсолнечным маслом и сыпешь солью, и выходишь на улицу, и ты король двора. С этой вот штукой. И идешь и ешь, король двора. И все таки вау, дай куснуть, да? Ты такой. И мы жили в этой нищете. И когда я стал христианином, я вам скажу, что я не освободился от этого. Потому что, например, моя жена, она всегда жила в обеспечении. Даже в 90-х ее отец хорошо работал, хорошо зарабатывал, и все, что она хотела, ей покупали. Но никогда не слышала слова «нет, у нас нет денег», да? А тут вышла замуж, и я «нет, нет денег», и знаете, я так не говорил не потому, что у меня их не было, а потому что я боялся, вот у меня лежат деньги, да, и жене что-то нужно. Она говорит, купи, мне надо вот это. И я боялся, что я сейчас куплю, и у меня вообще ничего не останется. И как же жить? То есть, понимаете, вот этот страх, это дух нищеты. Я даже когда покупал сейф в церковь, я купил его маленький. Это же все результат. И постоянные заторы финансов, постоянная нехватка. И потом я понял, мне хватит. И знаете, как Бог, я помню, вот это было буквально полгода назад, Бог сломал мой дух нищеты, прям конкретно. Я начал молиться, я начал осознавать это. И Бог так, знаете, мне показал. А, даже вы знаете, как дух нищеты проявляется? Идешь в магазин, покупаешь себе самое недорогое. Самое такое, знаете, бичевское, дешевое. И потом ходишь, через месяц все рвется, все это растягивается. Понимаете, потому что нищий дух, он всегда больше поглощает финансов в итоге-то. Да, как говорят, да, я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи. Но это правда. А нищий дух говорит, футболка за 100 рублей. Ну ты купил ее за 100 рублей, ну за 100 рублей носишь ее. Месяц, да, а потом она у тебя превращается во что-то там непонятное. Почему нас тянет на распродажи все время? Потому что, о, распродажа, пойду куплю. Дух нищеты нас туда прям влечет. Причем даже если у нас нет денег, он туда нас влечет, дешевая, халява, давай, давай, давай. И вот как Бог ломал у меня, ну сломил конкретно, ломал потихонечку, ну вот конкретно. У моей жены сломался телефон. И моя жена, у нее день рождения должно было быть, это в ноябре было. И она говорит, давай-ка купи мне айфон. Я говорю, жена, ты же знаешь, какая у меня зарплата, ты знаешь, что я не могу купить айфон. Ну, айфон, ну это же денег стоит. Я никогда жене телефон дороже 2000 не покупал. И вообще никогда и не покупал, честно говоря. Я ей по наследству отдавал. Меня благословляли новыми, а я ей давал. Вот такой муж хороший. Ну, дух нищеты, понимаете? Вот. И я говорю, ну, слушай, у меня нет денег. Она говорит, ну, слушай, Бог, может, тебя благословит? Я говорю, ну, если благословит. Представляете, через несколько дней Бог меня благословляет. Бог благословляет. Но у меня нету первой мысли. О, телефон пойду покупать. Потом она где-то появляется. Слушай, я же жене это сказал. И знаете, я иду на Авито и смотрю, телефоны, iPhone, БУ. И сижу еще, о, думаю, 5000, сэкономлю. И Бог мне говорит, если бы я тебя благословил на телефон, ты бы себе стал БУ покупать? Я говорю, нет, что ж ты своей жене-то ищешь БУ? И я покаялся, перекрестился и пошел купил ей новый телефон. Она в шоке была. Я никогда ничего такого дорогого не покупал. А ты мне телефон купил? Я говорю, да, Бог сломал мой дух нищеты. И сегодня я по-другому делаю, понимаете? Я иду в магазин, я не стараюсь себе самое дешевое, самое плохое купить. Когда у меня жена просит деньги, я уже не говорю свой старый стандартный ответ, мне нет денег, не куплю. Я делаю, я просто покупаю и все. И вы знаете, меньше денег не стало. Но возможностей стало больше, потому что я разрушил этот дух нищеты. Потому что дух нищеты всегда будет воровать у тебя Божье благословение. И знаете, кто говорит тебе все время, У тебя столько счетов, у тебя столько надо заплатить. Как же ты десятину-то отдашь? Это дух нищеты. Потому что Божий дух, он говорит, давай дастся тебе. Жертву еще больше тебе дастся. А нищий дух, он говорит, заныкай. Ой, ну как ты тут, ты без денег не сможешь жить. Вот такой дух нищеты. Он все время такой, знаете, в себя только. Аминь. И еще один вид нищеты или бедности – это отсутствие жертвенности. То есть почему мы не можем иметь нормальных финансов, да? Почему Бог не может благословить нас, как бы он ни хотел? Потому что мы не жертвуем. Мы не отдаем. А есть принцип Божий. Слышите, это не просто заповедь, это принцип. Давайте и дастся вам. Это принцип сеяния и жатвы. Вот когда Ной там приплыл, да, на гору Арарат, и Бог сказал тогда, этот принцип никогда не прекратится. Сеяние и жатва никогда не прекратится. И он говорил не только о земле, он говорил о принципе всей нашей жизни. И даже есть люди неверующие, которые поняли этот принцип и живут успешно, потому что они сеют и пожинают. Но некоторые верующие не хотят сеять, но хотят пожинать. И это халявный принцип не работает. Слышите, не работает. Поэтому ты живешь в проклятиях и в нищете. Поэтому у тебя что-то не складывается все время. Потому что ты не сеешь. Да, представляете, пришел такой на огород, такой, о, я верю, что там будет все расти. Ушел, через 3 месяца приходит, да, поверил, сорняки выросли. Вот и в нашей жизни, я верю, что у меня будут финансы, я верю в благословение на работе. Тут через 3 месяца придешь, что сорняки нарастут, и все. Нормально ничего не вырастет. Почему? Да просто надо своей тупой башке дать понять, что если ты не посеешь, то там ничего не прорастет. Кто может сказать на это аминь? Не за тупую голову, а за принцип. Божий принцип говорит, если ты сеешь, то ты будешь пожинать. И этот принцип всегда будет работать. Не будешь сеять, хоть убейся, хоть запровозглашайся, хоть заходи в церковь, не будешь пожинать. Вот и все. И поэтому ты нищий, может быть, и бедный, и тебе все время не хватает, потому что ты не сеешь никуда. Ты ничего вообще не сеешь. И вот мы сейчас об этом более подробно поговорим. И разберемся с вами. Есть какие-то у вас вопросы вот на этом уровне? Вы, кстати, можете прямо во время семинара так ручку поднять и сразу вопрос задавать. Если у вас возникает, задавайте сразу вопрос. Уже потом можете забыть. Нет вопросов? Были? Зафиксируйте, пишите вопросы. Если возникает, руку поднимайте. Прям, ну, считайте важный вопрос или, ну, вас волнует, поднимайте руку. Хорошо? Не стесняйся этого делать. Не чувствуй себя как в школе. Хорошо. Вы знаете, выявили две причины основных, я как-то говорил, развода. Две причины основных в семьях. Проводили исследования, две причины выявили. Первая – это финансы. Причем люди говорят, это самая важная причина. Ну, не просто там деньги, да, а вот эта бытовуха. Мы не можем нормально жить, меня муж не обеспечивает, мы все время нуждаемся, поэтому мы не можем жить вместе, мы не можем рожать детей. Или разводятся проблемы, потому что детей не могут обеспечить, ну и так далее. То есть финансы. В итоге все сводится к финансам. Это первое. И вторая причина – это измена. То есть из-за того, что один из супругов изменил, то люди разводятся. То есть две причины. Неустройство в жизни из-за финансовой какой-то недостаточности, неблагополучия. И вторая – это измена. Почему, например, многие начинают в семьях там пить? Почему вот это все не складывается? Ну, потому что живут постоянно вот в таком, ну, ритме жизни. И опять же, финансы еще могут стать причиной развода, потому что, например, один из супругов все время работает и не уделяет времени семье. И другого это достает, просто говорит, я больше с тобой не могу жить, потому что ты пропадаешь на своей работе. Все это в сфере финансов. Все это в сфере финансов. И самое интересное, вы же знаете, что духовное очень взаимосвязано с земным и земное с духовным. Да? Все, все оно как, ну, как знаете, вот у нас, мы все здесь на этой земле несем образ небес, по сути. И там особенно, где мы даем вмешиваться Богу, то Он устанавливает образ небес. Да, духовный. Там, где Бога нет, там демонический образ, то есть дьявольский, адский образ. Поэтому люди, не знающие Бога, они, ну, проявляют в своей жизни ад. Неустройство, вот это все, может быть, в жизни. О, дождь пошел, хорошо. Хороший, хороший, видите, вот, ну, пусть сегодня у нас тоже здесь дождь духовный будет. Благословение, да, с избытком и зальется на нас. Аминь, аминь. Пусть дождик поливает.
Бог взращивает, да. И поэтому люди живут как в аду, то есть они духовно отражение ада в своей жизни без Бога, ну, этих всех проклятий, видят в своей жизни так, как они живут без Бога. И смотрите, если мы посмотрим на Ветхий Завет, в чем Бог упрекал всегда израильский народ? Две вещи. Две вещи. Да не обращайте внимания, они без вас разберутся. То вы все так туда смотрите. Там ничего интересного, она просто окна закрывает. Здесь интересней. Здесь вам истинно говорю. И Бог упрекает народ израильский в двух вещах. В их измене ему, потому что они стали идолопоклонниками. И второе, в чем он их упрекает, это в их финансах. Малахия, наша любимая, пророк Малахия, 3 глава, давайте 8-9 стих прочитаем, да? Там Малахия, 3 глава, 8-9 стих. Здесь говорится, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятины? Смотрите, не только десятину, да? Он говорит, еще и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. То есть Бог говорит, вообще две вещи, из-за которых израильский народ был проклят. Это первое, прелюбодеяние с идолами. То есть люди отступали от живого Бога и начинали поклоняться идолам. Из-за этого Бог говорит, вы прокляты, что вы отвернулись от меня и обратились к другим богам. И второе, за что он говорит, вы прокляты, это за то, что вы обкрадываете меня десятинными приношениями. Понимаете? Насколько важно для Бога то, как мы обращаемся с нашими финансами. В Новом Завете, когда вы почитаете книгу Откровения, там очень много говорится, да, вот о Николаитах, помните в обращении к церквям, что учение Николаита в церкви было, и Изавели позволяешь-то, да? А знаете, что делала Изавель в то время? Изавель говорила, слушайте, ну ничего страшного, если вы будете есть идоложертвенное. Ничего страшного. То есть и Иисус обращается, ну вы не можете смешивать, потому что Изавель всегда смешивает. И Изавель это, ну, помните, она в жизни Ахава все смешивала. С одной стороны, Ахав с Илией общался, да, слушался пророка Божьего, с другой стороны, поклонялся Ваалу. И Изавель никогда не говорит, отвернитесь от Бога, Яхве. Изавель говорит, да ладно, поклоняйтесь, ну и Ваалу поклоняйтесь. Вот понимаете, да? И когда в Откровениях там говорится Николаиты, то же самое, нечто подобное было учение. И когда об этом говорится, говорится о том, что люди также не верны своим отношениям с Богом, потому что идолопоклонниками становятся. И второе, это то, что они неправильно вкладывают финансы. Они не жертвуют на Царство Божие. Две вещи, все так взаимосвязано. То есть наши отношения с Богом разрушаются или созидаются от того, насколько мы верны Ему, и то, насколько мы верны в наших финансах. Представляете? Мы, верующие, иногда не подозреваем, насколько Бог внимательно смотрит на то, как мы тратим наши деньги. Потому что в Библии сказано, что где наше сердце? Да. Да, там и сокровища, это деньги. То есть, если наше сердце в мирском, плотском, то и все наше сокровище будет там, в мирском и плотском. Если наши деньги в царстве, если мы сеем царство, помогаем людям, то и наше сердце будет там. Аминь. Ты не можешь говорить, я деньги у меня там, а сердце, ну, деньги у меня в кафешках, деньги у меня в развлечениях, а сердце в церкви, сердце в смиси. Слушай, ты не, когда мы собирали на Непал, если ты не пожертвовал на Непал и говоришь, мое сердце там, я молюсь, твоя молитва пустышка. Потому что если ты действительно сердцем в Непале, ты бы пожертвовал хотя бы 100 рублей или 10 рублей, я не знаю. Ты бы пожертвовал. Ты не можешь говорить, что мое сердце там, но ты сам не там. Это лицемерие, понимаете? Потому что куда ты вкладываешь свои сокровища, там будет твое сердце. Куда ты не вложился, там нет твоего сердца. Это то же самое. Я бы не кормил своих детей, говорю, я вас так люблю, ребята. Жене бы одежду не покупал, я тебя так люблю, дорогая. Я бы лицемерил. Правильно? Кто бы со мной с таким захотел жить? Иногда приходят сестры и жалуются, говорят, Александр, я не могу жить со своим мужем. Я говорю, что он тебе изменяет? Нет, он меня не обеспечивает. Мне приходится работать на нескольких работах, потому что мой муж меня не обеспечивает. Потому что мужик стал лицемером.
Ну, он вроде живет, он говорит, я тебя люблю, но он не обеспечивает. Драгоценные мои, это лицемерие. Потому что если он не вкладывает тебе деньги, его сердца нету в тебе. Его там сердца нет. Потому что если мое сердце где-то, я туда буду вкладывать свои финансы. Потому что деньги – это самое дорогое, что есть у меня. Аминь. Слышите, реально, что, у вас есть что-то дороже денег? У меня нет, у меня только деньги самое дорогое, у меня ничего дороже нету. Я не говорю там о чем-то таком правильном, духовном, о семье, там понятно. Но то, что у меня есть, вот с точки зрения материальной, деньги – это самое дорогое, что у меня есть. И, соответственно, когда я самое дорогое вкладываю в самое любимое, вот тогда правильно. Потому что там будет мое сердце. Там мое сокровище, там, где мое сердце. Аминь. Итак, разбираемся с десятиной. Разберемся с ней сегодня. Есть вопросы на этот? Хорошо. Мы еще вернемся, кстати, к Малахии. Очень интересные вещи посмотрим. Числа 18 глава, 21 стих. Сейчас будет много информации, зафиксируйте, потому что, ну, с этим надо разобраться. Я потому что столько наслушался уже о десятине этих учений примитивных в церкви. Понимаете, с одной стороны, чувством вины начинают давить. Ты должен. Уже ничего не хочется давать из-за того, что ты должен. А с другой стороны, к этому такое, знаете, наплевательское отношение. Да не важно, десятина это, Ветхий Завет. Или да я не буду жертвовать. Бог меня побудит, буду. И почему-то не побуждает обычно людей. Да? Вообще, когда люди живут побуждениями, что-то их правильные вещи как-то не побуждает Бог. Что-то побуждает на всякую ерунду. А на правильные вещи не побуждает. Знаете почему? Потому что если в твоей голове не истинными ты Божьими живешь, а ерундой всякой, ты и будешь ерунду творить в своей жизни. И побуждения твои ерундовые будут. А если Бог там в голове, если ум наполнен Христом, если ты размышляешь над Писанием, тут тебе будет спокойно вообще жертвовать и давать, и ну, жить по Божьим истинам. А у некоторых людей в голове каша, винегрет, я не знаю, там, омлет. Чего только нет в голове, но только не Бог. И поэтому все, что из них выходит, это не назовешь Божьим. Потому что Писание говорит, из источника хорошего не может течь вода горькая. И дерево хорошее приносить плод плохой не может. Иисус говорил на обычных примерах. То есть, если из человека течет непонятно что и непонятно как, а он говорит, я такой весь духовный христианин, это неправда, это ложь. Плоды свидетельствуют о том, какой ты человек, а не твои слова. Слова, это, знаете, на самом деле, без дел они пустые, как и вера без дел, они мертвые. Слова, они должны делами подтверждаться. Чего мы, что мы говорим? Это не имеет силы. Имеет силу то, когда мы говорим и делаем. Аминь. И, соответственно, мы должны понимать, что каши в голове нашей не должно быть. Числа 18:21. А сынам Леви, вот я дал в удел десятину и всего, что Израиля, за службу их, за то, что они отправляют к службе в скинии собрания. Смотрите, что Библия говорит о десятине. Десятину я дал. То есть десятина – это десятая часть от нашего дохода. От нашего дохода. Он говорит, я дал левитам за службу их. То есть десятина принадлежит левитам. Так говорит Ветхий Завет. Кто такие были левиты? Левиты – это был избранный Божий народ. Но, понимаете, они не просто были так избраны. Ну вот Богу так, о, 12 колен. О, мне здесь парни нравятся, нормальные такие. Зачет им, давайте, будете священником. Нет, когда Моисей пошел на гору Синай, и там получал заповеди от Бога, помните, что народ начал делать? Да, они начали тусить там. И единственное колено, которое не делало это левит. Левие колено. Они сидели у горы и ждали Моисея. Это родственники Моисея были. Они ждали там. Они не пошли блудодействовать с этим народом. Но когда Моисей спустился, и он это все увидел, он левитам говорит, возьмите меч и давайте всех этих блудников, которые поклонялись тельцу, поубивайте. И они сделали это. И Бог за их посвящение избирает этот народ, это колено, для того, чтобы они были отделены для него. Левиты были освящены, то есть слово «святой» означает «отделенный». И левиты поэтому не имели своего имения. Ветхий Завет говорит, что у левитов было 48 городов своих, в которых они жили. Но в отличие от других колен, которые там поля засеивали, жили от этого, скот разводили, левиты не жили за счет полей, за счет скота, они должны были служить Богу. И они жили за счет десятин. Левиты жили за счет десятин. И это очень интересно, потому что мы еще к этому вернемся. Смотрите, все священники являлись левитами, но не все левиты были священниками. Священниками были сыны Аарона, которые были по его линии. Но левиты все служили Богу. То же самое, знаете, в церкви не обязательно только один пастор должен работать, да? Потому что не все служащие, не все работники церкви, например, секретарь, они являются пасторами. Но они, так или иначе, кто работает в церкви, они являются левитами. То есть они несут священнослужение в церкви. И то же самое и здесь. То есть если в церкви кто-то занимается бумагами, документами, он тоже как левит. Потому что если мы посмотрим Ветхий Завет, левиты это не те только были, кто там в скинию входили, жертвы приносили. Некоторые левиты просто таскали там что-то, некоторые левиты огонь разводили, некоторые левиты там шили что-то, знаете, пекли хлеб там. Ну, разные были. Но не все левиты являются священниками. То есть не все левиты обязательно это пасторы. Хорошо. Почему Бог установил жертвоприношение, в том числе десятину? И зачем он избирает вообще левитов? Ну, первая причина. Он сохраняет жертвоприношение, чтобы сохранить Божий народ в завете. С собой в завете. Ну, какая цель жертвоприношения? Это в том, чтобы напоминать всегда, кому мы служим. Что мы служим Богу. Жертвоприношения нужны для того, чтобы наше сердце, оно всегда было в завете с Богом. И тогда то же самое было. То есть Бог установил все это для того, чтобы сердца людей всегда были прилеплялись к Нему. Завет это что? Это отношения, понимаете? И Бог установил систему жертвоприношений для того, чтобы люди всегда были с Ним в завете и всегда осознавали это. Поэтому в Ветхом Завете, в Торе, в Пятикнижии сказано очень много о жертвоприношениях. Люди там чуть ли не каждый день должны были приносить Богу жертвы. Понимаете? И что это было? Это люди все время говорили, мы в завете с тобой, Бог. То есть там были праздники, на которые они приносили жертвы. За грех ты должен был принести жертву. Ребенок родился в жертву. Очищение у тебя там, у женщины, менструальный цикл, жертву. Все, за все надо было приносить жертву. Это было взаимоотношение с Богом. Кто-то сегодня говорит, в Новом Завете уже нам не нужны жертвоприношения. Эй. Стоп. Первое. Если нам не нужна больше жертва, жертвоприношение и эта система, тогда можно сегодня сворачиваться и идти на небо и не достигать больше людей. Потому что жертвоприношение небес, жертва Христа, она актуальна до сих пор. Понимаете, она не просто была принесена в тот момент за тех людей, которые там жили, и все. Это постоянно. Кровь Христа написана, она до сих пор актуальна. Она омывает нас от всякого греха. То есть такое ощущение, что в духовной сфере Христос до сих пор, он как жертва. Знаете, в книге Откровения Иисуса называют агнцем. То есть до сих пор его называют как животное для жертвоприношений. То есть система жертвоприношений на небесах, она до сих пор происходит. Но его не приносят постоянно Христа в жертву. Но эта жертва является для нас спасительной жертвой для всех людей. И поэтому мы проповедуем эту жертву за грехи людей, жертву Христа. И Библия очень много говорит нам также о жертвенности. Да? Животных приносить не надо, потому что принесен Иисус. Но жертва общительности, жертва наши финансы, жертва хвалы, наше посвящение Богу – это все жертвы. И что, когда мы говорим, например, о посвящении, о жертве нашей жизни, что это такое? Это наши отношения с Богом. Когда мы говорим о пожертвованиях, о десятине, это наше отношение с Богом. Когда мы говорим о жертве хвалы, это наше отношение с Богом. Мы не приносим животных. Но знаете, кого мы должны приносить всегда в жертву? Это себя. Помните послание к римлянам, что написано? Отдайте себя в жертву, благую, да? Живую, причем живую жертву. Не такую, ну ладно, Господи. Живую, то есть динамично нужно отдавать себя на жертвенник. Как Авраам нес своего сына. То есть не так, бери, на мою жизнь. Знаете для чего? Для служения. То есть система жертвоприношений, как знак завета, она до сих пор существует. Не в том виде, как тогда, но сегодня тоже она существует. И эта система была дана для обеспечения левитов, которые как раз и помогали людям сохранить этот завет с Богом. Именно они совершали эти жертвоприношения, потому что именно они помогали людям сохранять Божий народ в завете. Смотрите, в Ветхом Завете было несколько видов десятины. Было три вида основных десятины. Первый вид – это маасер решон. Первый вид десятины. Вы, наверное, никогда об этом не слышали. Маасер решон – это десятина первых плодов. Она приносилась на праздник Пятидесятницы. Израильтяне приносили десятину, ну, из сельской своей хозяйственной продукции, а они приносили, ну, в один из 48 городов, где жили левиты. Где был ближайший, они туда несли. На праздник Пятидесятницы. И делали они это с 1 по 6 год. Ну, у евреев, да, исчисления, у них нет, как у нас, понедельник, вторник, среда, пятница, там, да, у них первый день после шаббата, да, второй день после шаббата. И то же самое у них было первый год после седьмого года, да, второй год. И вот эти 6 лет они приносили десятины. Каждый год собирали всю десятину в течение года и приносили в один из левитских городов. Вторая десятина – это маасер шени. Маасер шени. Эта десятина, она называлась второй десятиной, и она отделялась от оставшихся. То есть они взяли, отделили на маасер решон, а на маасер шени – они вот осталось, еще одну десятину отделяют и приносили ее, точнее, они ее не приносили, они ее себе оставляли, чтобы праздновать праздник кущей. Они откладывали для себя и для бедных людей. Как, вы знаете, как евреи праздник кущей празднуют? Посмотрите фильм «Ушпизин», там хорошо это показано, они ставят эти шалаши, суки называется, с двумя «к», да? Это тут такое неудобное вразумительное слово по-русски получается. Вот, и они живут вот этот праздник весь в этих шалашах, и туда могут приходить любые люди, и они, ну, должны были накормить. И вот вторую десятину они оставляли. Но они оставляли не каждый год, а первый, второй, четвертый и пятый года. Первый, второй, четвертый и пятый. То есть эта десятина шла на праздник кущей. То есть никто из евреев не мог сказать: у меня нет денег праздник кущей праздновать. Потому что закон утверждал, ты должен оставить на праздник кущей, чтобы праздновать. И еще одна десятина, основная, это маасер ани. Кто знал об этом вообще? Немножко, да, где-то слышал. Маасер ани, она откладывалась на третий и шестой год. И это была десятина для бедняков. Она откладывалась также по принципу, как маасер шини, но на третий и шестой год и отдавалась на обеспечение людей, которые не могли себя обеспечить. То есть бедные, вдовы, сироты, люди, без попечения которой. И помните в Деяниях 15 главе, да, когда первый Иерусалимский собор собирается, и апостолы думают, что там с язычниками делать, и какое они повеление дают, что не нужно делать. Точнее, что, ну, они говорят, не поклоняйтесь идолам, да? Не ешьте идоложертвенное, да? С кровью удавлено. И что они говорят Павлу? И помните о бедных. Они говорят об этой десятине. Это три основных вида десятины. Еще было два вида. Они были не основные, но также были. Это трума гдола. Трума гдола. Вот как евреи десятины приносили. Трума гдола. Это великое возношение. Вот. Евреи отделяли одну пятидесятую часть от того, что они там вырастили, да, что получили, и отдавали непосредственно священникам. Уже не левитам, а священникам, то есть сынам Аарона. В каждом городе был священник. Понимаете, да? Был первосвященник, который там в скине служил, и в каждом городе был священник. И вот им отдавали вот эту десятину. Одну пятидесятую, да. Не, одна пятидесятая, это нет, не 50. 0,5, да? 0,5 получается. Трума маасер, это еще один вид десятины. Трума асер. Это десятина десятин. Маасер.
Это про 1/50, да? Это 0,02 получается, да? Это десятина десятин. То есть что делали левиты? Люди приносят маасер решон, десятину свою. Левиты уже отделяют десятую часть от этого и отдают вот сюда священникам. А? Непосредственно на жизнь священника уже. Да, то есть священник получал вот эти две десятины, и она шла на обеспечение священника. То есть священник получал 1/50 от народа и еще получал 1/10 от левитов. То есть левиты приносили десятину. А? Да. Кто не мог не отдавать десятину? Кто-то, наверное, сидит сейчас, скажет, я могу не отдавать, да? Я там есть. Смотрите, первый, кто не мог отдавать, мог не отдавать, это священник. Это, то есть левиты должны были отдать десятину священнику, но сам священник не отдавал. Знаете почему? Потому что он на 100% посвящал свою жизнь Богу. И у них была у священников череда. И они входили в это святое святых, и они каждый раз, ну, могли там остаться. И, то есть они жертвовали жизнью. И так как у священника было 100% посвящение, то он мог не отдавать десятину. Понятно, да? Потому что он посвящен на 100%. Он уже Богу все отдал, всю свою жизнь. Второе. Кстати, вот это интересно. Библия говорит, мы царственное священство, да? Мы говорим о десятине, а тут, ну, по сути, Библия говорит, что мы полностью должны Богу принадлежать. Бедняки, которые не могли работать или не иметь доход. То есть, например, вдовы, сироты, еще какие-то люди, которые не имели доход. Они могли не отдавать десятину. Сразу хочу уточнить кое-что на наше время. Сегодня, ну, другое у нас общество. И сегодня вдовы могут работать. Это они, раньше они, женщина не могла, вдова, работать. Она жила на обеспечении мужа. И поэтому, когда она умирала, даже Новый Завет говорит, заботиться о вдовах и сиротах. Они не имели ни государственной поддержки, ни каких-то там пенсий, вообще ничего. Сегодня, ну, все это делает государство. Соответственно, когда кто-то говорит, ну я бедный, но если ты работаешь, ты должен отдавать десятину, потому что ты имеешь доход. Эти люди, которые не имели дохода, ну в церкви, я понимаю, есть люди, которые не могут иметь дохода. И они, ну, могут не отдавать десятину. Которые не имеют доход, ну тут все понятно, я не имею дохода, с чего я буду отдавать, да? Все логично. Вот эти люди были освобождены от десятины. Да. Ну, он же получает доход.
Да, то есть, ну, да.
В смысле?
Добрые люди жертвуют человеку,
это не его доход.
То есть,
да.
Да.
Может отдавать, да.
Нет,
смотрите, какой там, какой принцип? Вот предположим, вдовы, да, в Израиле, они жили за счет, и сироты жили за счет десятин. Да, вот этих десятин, маасер они. И их кормили, они приходили, их кормили. То есть они, не, ну, как бы они получали еду. Соответственно, зачем им возвращать, вот это все было туда. Здесь мы сегодня говорим, что люди социально такого плана, которые были в то время, сегодня они могут иметь доход. Правильно? Они могут иметь доход. Да. Из дохода они должны отдавать. Если им, например, ну, предположим, ты вдова, там, сирота, тебе подошли и сказали, вот тебе там 1000 рублей, я тебя хочу благословить. Я вообще считаю, что с благословения каждый принимает сам решение, как он будет поступать. Мое решение лично, я всегда десятую часть благословения отдаю Богу. Но есть люди, которые не отдают с благословения, это их вера. Я не осуждаю, потому что Библия не говорит с благословения отдавать десятую часть. Потому что бывают такие благословения, которые, ну, ты не можешь отдать десятую часть. Тебя машины, например, благословили. Да, есть такое учение, даже если тебя машины благословили, иди отдай десятую часть. Ты думаешь, да ну нафиг мне эту тогда машину. Такое благословение. Потому что написано, благословение, оно обогащает и печали не приносит. Да? То есть, ну, например, когда меня благословляют вещами, я с них десятину не отдаю. И это вот то же самое там с бедняками происходило, да, то есть им давали какие-то продукты, ну что они понесут обратно, они жили на них. Но когда меня финансами, деньгами, я уже расцениваю как доход. Потому что для меня лично любой приход денег – это доход. благословение это там, заработок, неважно, это доход. Да? И я, честно говоря, даже как, ну, будучи пастором церкви, я отдаю все равно десятину. И я не, ну, то есть я не говорю, например, давайте мне без десятины зарплату. Я так не делаю, мне дают зарплату. Я отделяю десятую часть и отдаю. Почему я так делаю? Потому что я считаю, что я не могу подходить под критерий первосвященника того времени. Иисус первосвященник. И я должен ему отдать десятую часть. То есть как получается? Я себя приравниваю вот сюда, к левитам. То есть вы, например, да, жертвуете в церковь, я получаю с них зарплаты, но я должен отдать первосвященнику. Как это делали левиты. Десятину десятин. С моих зарплат я отдаю. То есть я вот так это для себя делаю. Поэтому я всегда даю десятину. У меня был... А больше, ну, как бы у них не было ничего. То есть они, ну... Потом, когда появилась денежная уже, ну, закон же был дан, там оборота денег у них не было, было все на животных. Когда появился денег, они уже приносили на храм десятины свои в денежном эквиваленте. Потому что раньше, в то время, деньги это были животные, это были эти. То есть это был эквивалент финансов. Вот. Понимаете, да? Приносили, я думаю, все десятинами, все, весь доход, который у них был, чем они получали, тем и приносили. Да. У них было другое понимание дохода, понимаете? У них доход в то время эквивалент был не деньги. Деньги был доход вот сельскохозяйственной продукции. Это ценилось больше всего. С появлением других каких-то в Римской империи, когда жили, они приносили и что-то другое уже в десятину. Хорошо, да, да, двигаемся дальше, да. И еще одна категория была людей, которые не отдавали десятину, это иноплеменники, то есть необрезанные. То есть от них не требовалось, они могли не отдавать десятину. Но они не были в завете с Богом, то есть они были, не были частью израильского народа. То есть три вида, да. Иными словами, если ты не был священник, если ты не был сирота и вдова, если ты не был необрезанный, то ты должен был отдавать десятину, если ты был обычный еврей. Неверующий. То есть неверующий, ну, как бы, какой смысл, что он будет отдавать десятину, если он не в завете с Богом, он освобожден. Не, если хочет, пусть дает. Просто стань неверующим. Стань неверующим. Мы должны понять, смотрите. Вот многие говорят, вот шаббат. Да, это закон. Я вот смеюсь, вот ты скажи еврею в то время, что шаббат это рабство. Он тебя пошлет подальше. Потому что они там работали, пахали по 12 часов в день. У них единственный шаббат был выходной. И для них, наоборот, был праздник и радость, что хотя бы один выходной. Бог разрешил отдыхать. А сегодня верующий, о, выходной. Шаббат – это рабство. Нет, шаббат – это наоборот. Десятина – это не рабство, это благословение. Вот здесь нам нужно мышление. Рабское мышление, нищее мышление. Он говорит, это да, это рабство. Свободное мышление в Боге, финансовое. И человек, который наследует благословение, он говорит, это благословение. Десятину давайте это благословение. Смотрите, еще есть такое понятие даяния, да? Бог говорит, десятинами и жертвоприношениями. Даяние. Слово даяние на иврите это натан. Еврейское слово натан. И оно состоит из трех слов. Нут, тав и еще раз нут. И оно означает жизнь. Нут – это жизнь. Да, знаете, такой горох, по-моему, да? Нут. Нут означает жизнь. Таф – это завет. Или плюс, вот еще можно его обозначить. И нут – это жизнь. И даяние на иврите означает, даяние на иврите означает, жизнь в завете дает жизнь. То есть пожертвование – это когда ты живешь в завете, и благодаря этой жизни в завете с Богом ты имеешь благословение и даешь жизнь другим, благословение другим. Вот что такое жертва, приношение, что такое даяние в Библии. То есть давайте и дастся вам. То есть когда мы принимаем что-то от Бога, даем, мы приносим жизнь, которая исходит из жизни в завете с Богом. Есть несколько основных таких, знаете, возражений против десятины. Ну, первое, самое популярное. Мы не под законом, поэтому
мы можем не приносить десятины. Но я хочу вам сказать, десятина была утверждена еще до закона. Бытие, 28 глава, 20 стиха. Бытие, 28, 20 стиха. «И положил Иаков обет, сказав, если Господь будет со мной, сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». И, кстати, к вопросу там животных и всего. Иаков говорит, из всего. Когда Иаков жил? До закона или после закона? До закона. Откуда это у него было? Откуда Иаков вообще взял эту тему с десятой частью? Почему он Богу не сказал пятую часть или двадцатую часть? Почему он говорит, я десятую часть? Ну, потому что у Иакова кто был отец? Ну, его дедушка был Авраам, отец Исаак. Скорее всего, Исаак его учил этому, или мама, да? А Авраам их научил. Но вопрос, откуда научился Авраам? Он же вышел из Ура Халдейского. Сегодня вы получите откровение. Я когда нарыл это, я был в шоке. Помните историю, когда Авраам сражался с царем, не такое имя, на К забыл, ну, который царей Содомских и Гоморских там похитил, да, Лота похитил, и Авраам там 300 с чем-то человек взял рабов, погнался и победил этого царя. И помните, когда он возвращается, выходит кто? Мелхиседек. Мелхиседек выходит с этим, с хлебом и с вином, приветствует его царь Салима. Мелхиседек переводится Мелх – это царь, Седек – это праведный. И на самом деле Мелхиседек – это не имя, это титул. Мелхиседек – это не имя, это титул. И он, этот титул «праведный царь» передавался из поколения в поколение во времена патриархов, то есть после Ноя. Ной был первым Мелхиседеком, царем праведности. Первым, а царь праведности также это первосвященник был в то время, патриарх. Ной был первый, потом передал это Симу, да? Мы там можем в родословии Иисуса Христа это посмотреть или в Ветхом Завете. Потом он своим детям. Вот Мелхиседек это титул, титул первосвященника. И знаете, что самое интересное, что Авраам жил во времена Ноя. Когда Аврааму исполнилось 39 лет, только тогда Ной ушел к Господу. То есть, скорее всего, Авраам воспитывался каким-то образом в доме Ноя и Сима. Потому что Сим, сын Ноя, тоже был жив еще в то время, когда Авраам был. И есть такая книга праведных у евреев. Вот. Это апокриф. Но евреи его используют как также... Ну, истинное сказание, да, истинное подтверждение Слова Божьего, оно не является Словом Божьим, оно не является Библией, но не, это не псевдоапокриф. Книга праведных. И вот в 9 главе книги праведных, в 5 стихе сказано. Знаете, один из вопросов всегда возникает, кто такой Мелхиседек? Почему Аврааму отдал десятину и так далее и тому подобное? Откуда вообще это ну, взялся парень этот? И смотрите, здесь сказано в книге праведного. И, кстати, очень часто даже Ветхий Завет ссылается на книгу праведного. Там в книге Иисуса Навина ссылка есть на книгу праведного, еще где-то. Смотрите, и когда Авраам вышел из пещеры, он пошел к Ною и сыну его Симу, и он оставался с ними, чтобы учиться наставлению Господню и путям его. И никто не знал, где был Авраам, и Авраам служил Ною и Симу, сыну его, долгое время. Знаете, всегда же возникает вопрос, с какой-то стати Авраам, живя в Уре Халдейском, отец его был идолопоклонником Фара, откуда он Бога-то познал? И есть много предположений. Но книга праведных говорит, что оказывается, Авраам, он учился у Ноя, учился у Сима, и оттуда он и познал Бога. У них он и познал Бога. Двигаемся дальше. И также в книге праведного в 16 главе, в 11 стихе сказано, и Адон-Седек, это идентично, как Мелхиседек, то же самое. Только на иврите. Господь правды, царь Иерусалима, он же был Сим. То есть, когда Авраам побеждает Содомского и Гоморского царя, идет, его встречает Сим, потому что он был одним из патриархов, одним из первосвященников того времени. И он встречает Авраама. И Авраам приносит Симу, как первосвященнику, десятую часть того, чего он там... Мелхиседек – это Сим. Да. А вам никогда не задавался вопрос, что за Мелхиседек? Почему Авраам это принес? Да потому что он учился у Ноя, у Сима. Что значит десятина? Что значит жертвоприношение? А откуда Ноя и Сим знали? Да потому что еще жертвоприношение и вообще приношения были установлены Богом в самом начале. Каин и Авель, помните, принесли Богу жертву? Они первые принесли десятины. Просто один принес то, как он считал праведным, исходя из своих пониманий, а другой принес, как Богу нравилось. Понимаете, да? То есть вот это еще было все утверждено до закона. Но кто-то может сказать, десятина Авраама, хорошо, мы согласны, но это не то же самое, как Моисей установил там левитское служение и все остальное. К евреям 7 глава, 9-10 стих. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Послание к евреям говорит, что уже левит принес десятину. Уже это жертвоприношение, которым я десятину в Моисеевом законе, они идентичны тому, что произошло с Авраамом и Мелхиседеком. Двигаемся дальше. Кто-то может сказать, сегодня нет левитов, поэтому десятина не актуальна. Левитам 27 глава 30 стих. И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева, принадлежит Господу. Это святыня Господня. Библия говорит, всякая десятина кому принадлежит? Бог, понимаете, Бог никогда не хотел, чтобы она просто людям приносилась. Она служила на обеспечение левитам, но людям, он говорит, десятина и жертвоприношение принадлежит Господу. Аминь? Аминь? То есть не людям, поэтому дело не вопрос не левитах. Я вам это рассказал, чтобы вы видели эту систему еврейскую, но Бог говорит уже в левитам, что это мне приносятся десятины. И вы знаете, мы в христианстве очень часто, как лицемеры себя ведем. Мы соблюдаем, например, Пасху, да, праздник. Но мы же не говорим, это закон. Мы соблюдаем там еще что-то. Мы говорим, да, шаббат, это до сих пор субботство остается, и мы приходим по воскресеньям там в церковь. Но насчет десятины многие люди говорят, это же Ветхий Завет, это закон, это все, Нет, это не закон, это еще было до закона. А все, что было до закона, это принципы, которые служат и в Новом Завете. Вы знаете, сама десятина, она позволяет нам жертвовать Богу не из-за наших эмоций и побуждений. Потому что если мы будем делать это из эмоций и побуждений, мы, скорее всего, это делать не будем. Понимаете? Царство Божие не может рассчитывать на ваши эмоции. И Иисус не хочет рассчитывать на ваши эмоции, потому что Он знает, какие ваши эмоции и побуждения. Поэтому Он устанавливает принципы и правила. И говорит, вот так нужно делать и так. Чтобы ты не просто делал, сегодня хочу, завтра не хочу. А чтобы ты всегда это делал, потому что это надо делать. Потому что это Божий канал для твоей жизни, благословений. Поэтому каждый начаток произведенного в точиле на таку, а также быков и овец, возьми начаток и дай пророкам, потому что они ваши первосвященники. Начаток – это десятина. Если уже у вас нет пророка, то отдайте начатки бедным. Если ты выпекаешь хлеб, то возьми начаток и дай согласно заповеди. Также, открыв сосуд с вином или маслом, возьми начаток и дай пророкам. Возьми начаток денег и одежды и всякого имущества по своему усмотрению и дай согласно заповеди. Какой заповеди? О десятине приношениях. Это жизнь ранней церкви. Там было все нормально, все утверждено и проблем не было у первых верующих. Знаете, возникает вопрос, а что же в Новом Завете так мало о десятине сказано? А я вам вообще скажу, что в Новом Завете вообще мало чего о чем-то сказано. О том, что мы делаем сегодня, считаем это правильным. Знаете почему? Потому что тогда вопросы десятины не возникали, они и так все делали это. Зачем писать об этом было? А давайте теперь суммируем, да, все то, что вот мы говорили с вами. Смотрите. Но мы Бога не можем обворовать, ему принадлежит все. Ему принадлежит вселенная, то есть ему наши деньги не нужны, да, как таковые. Что единственное Бог не может иметь? Чем его можно обворовать? бунтующим человеком. Единственное, что Бог не может завладеть, вот он всем может владеть. Но человеком, который идет в бунте против него, он не может заставить его подчиниться ему. Понимаете? Поэтому Бог насильно никого к себе не привлекает. Он дает возможность, написано в Библии, всем людям покаяться, дает возможность. Но никого насильно не заставляет каяться. Соответственно, единственное, чем люди могут его обворовать, это людьми, это спасенными душами. Причем здесь десятина? Смотрите, если вы почитаете в книге Судей, помните, там упадок был. А какое было предназначение израильского народа? Что им Бог говорит? Будь светом для язычников, будь светом для всех народов. То есть они должны о Боге Яхве были донести весть. Как это сделал, например, впоследствии царь Давид или Соломон. Но потом они идут в период Судей. И что там происходит? Люди перестают, они становятся идолопоклонниками и перестают десятины приносить. И помните, там про одного левита рассказано, что он бродил, там пошел в колено Ефрема вообще зачем-то, да? Там начал служить в доме этого Михи, там идолы поставил. А знаете, почему он пошел в дом Ефрема, в колено Ефрема? Уже жрать было нечего. Десятины никто не приносил, пожертвования никто не приносил. И он пошел шаландаться, искать себе еду. Где бы пристроиться, где бы там, да? И поэтому и был период судей. Потому что левитское служение, оно было разрушено. Понимаете? И восставали пророки, да, судьи, и они восстанавливали это служение. И Самуил, он вообще восстановил. Давид, он полностью восстановил левитское служение. В храме Соломон его как бы уже так, популяризировал, но его сделал таким, знаете, масштабным. То есть, и когда Малахия говорит, знаете, что это за время? Малахия проповедует в период Неемии. И когда Неемия отстраивал стены Иерусалима, там был такой момент, он возвращается в Вавилон, а в это время люди перестают десятины приносить и приношения. Что делают левиты? Задача левитов была там, в Иерусалиме, обучать людей Слову Божьему, истине, чтобы возвращать людей к Богу. Потому что много из плена возвращалось, и они должны были их учить. А что? Денег нет, жрать нечего. Они пошли на поля сажать капусточку, помидорчики, да, на огороды свои там. И перестали людей учить. И когда Неемия возвращается, он там этих старейшин там всех начинает на волосы рвать на голове. Говорит, вы что делаете? И Малахия пророчествует. Он говорит, вы обкрадываете меня. Вот именно в это время Малахия пророчествует людям. Говорит, вы обкрадываете меня. Чем обкрадываете меня? Десятинными приношениями. Смотрите, давайте свяжем. Обкрадывание Бога, десятины. То есть, когда мы перестаем приносить Божье Царство, заботиться о служении, церкви, о левитах, то мы обкрадываем Бога. И обкрадываем Бога не деньгами. Обкрадываем мы Бога спасенными душами. Потому что, когда мы перестаем жертвовать царство, мы не даем возможности Богу, во-первых, обеспечивать его служителей, обеспечивать его ресурсы церкви, да, необходимые для завоевания людей, проекты различные. И этим самым мы обкрадываем его души, которые он хочет спасти. Слышите, да? Вот в чем обкрадывание, когда мы не приносим Богу то, что принадлежит ему. И это намного страшнее. И поэтому, говорит, вы из-за этого-то прокляты. Потому что в 7 стихе он говорит, что со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф, вы скажете, как нам обратиться? И вот он дальше говорит, можно ли человеку обкрадывать меня? Это 7 глава, 3 глава, 7 стих. Это перед тем, как уже о проклятиях идет. Слышите? Малахия говорит, в самом начале Бог через Малахию говорит, что вы от уставов моих отступили и заповедей моих не соблюдаете. Вот причина вся. А вы отступили от уставов моих и заповедей не соблюдаете, потому что больше не содержите левитское служение, которое бы вас учило этим заповедям и уставам. Поэтому люди отступали от уставов, от заповедей, когда они не заботились о левитах. И они обкрадывали этим самым Бога. И до того, как мы пойдем на перерыв, я хочу прочитать последнее место Писания. Вы знаете, что десятина и вообще пожертвование Богу – это инвестиция. И правда, Бог дает в 10, в 100, даже 1000 крат. Но дает не деньги. Если мы, жертвуя Богу, ожидаем деньги, то мы, скорее всего, ничего не получим. Потому что мы должны давать не для того, чтобы получить, а мы должны давать, потому что мы уже получили. Бог дает нам не из-за десятин, а из-за своей любви. Но инвестируем мы не просто в деньги, мы инвестируем в души. И вы знаете, когда мы вкладываем в Божие Царство, даем десятины, Бог дает 30, 60, 100 крат спасенных людей. Спасенные люди, вот что важно. Спасенные души. Матфея 6 глава, 19 стих. Иисус говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, то есть деньги, финансы, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе». Это спасенные души. Это единственное сокровище на небе. Там нет больше сокровищ. «Где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Аминь. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, все тело твое будет темно». Это говорится о деньгах в контексте. Потому что у евреев чистое око – это око, которое дает и жертвует. А худое око – это око, которое не жертвует. И он говорит, если ты не жертвуешь, не отдаешь, не благословляешь, то тело твое будет худо, то вся жизнь твоя будет худой. Ну, не худой, да, а плохой. И он говорит, итак, если свет, в который тебе тьма, то какова же тьма? Это тоже в контексте финансов. Он говорит, если ты говоришь, что ты весь такой светлый, любишь меня, но ты не жертвуешь мне, то какова же на самом деле тьма, если ты говоришь, что вот эта тьма – это на самом деле свет? И дальше он говорит, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Мамоне – это деньги. Посему говорю вам, не заботьтесь о душе вашей, что есть и пить и так далее. И потом говорит, а ищите прежде всего царствие, и остальное все приложится вам. И когда он говорит, царствие ищите, это не значит просто закрыться в тайной комнате и искать его царствие. Потому что в контексте всего этого он говорит, собирайте сокровища на небе. То есть я отдаю свои десятины и приношения, жертвую Богу, потому что это Божий замысел о моих финансах. И жертвую Ему. Я отдаю Ему, и тем самым я ищу Божьего Царства. Вот именно так я ищу Божьего Царства. И остальное все прилагается, потому что я отдаю Царству то, что принадлежит Ему. Аминь. Хорошо. Понятно стало о десятине? Я думаю, подробнее я никогда не учил о десятине, но, по-моему, все понятно. Что в Новом Завете десятина не отменяется, она еще больше становится актуальной, потому что мы говорим уже о спасенных душах. И Бога это больше всего заботит. И церковь должна этим заниматься. И в этом наш источник всех благословений, прибытка, умножения, денег и всего остального. В этом. Когда ты заботишься о спасении людей, когда ты вкладываешься в это спасение, ты жертвуешь в это, то тогда ты будешь иметь во всем благословение. В этом и есть избыток. Аминь. Именно в этом и есть Божий замысел для наших денег. Они должны служить не только нам, но и спасению людей. Хорошо, мы идем на перерыв. Знаете, как мы сделаем? Давайте пойдем на перерыв на 20 минут. Сейчас без 10. В 10 минут 4 мы собираемся здесь. Послушайте внимательно. Здесь, в 10 минут 4. И делимся с вами на группы. Что мы будем делать на группах, я вам расскажу. Хорошо? Поэтому отдохните, попейте чаю, перекусите. Да? Если у вас есть что-то перекусить. Все, пусть вас Бог благословит.